в Вене кардинал Шонборн, венский кардинал австрийский, пригласил одного визионера, которому ежедневно является Божия Матерь. Их, оказывается, три таких визионера. И там расписана программа. Значит, сначала он рассказывает, как происходят эти явления. Затем он сам говорит, вот сейчас, 17:40, я помню эти цифры, будет явление самой Богоматери. Так что все, кто у компьютеров, через компьютер, и те, которые присутствуют, естественно, в соборе, все они могут видеть эту Богоматерь. И затем этот визионер, некий Иван из Хорватии или из Сербии, не помню, откуда-то оттуда, в общем, так говорит, что все те вещи, которые вы положите перед вашим компьютером, в тот момент, когда Богоматерь появится и будет благословлять, все они также получают ее благословение и, естественно, начинают обладать особой силой. Как никаких не возникает реминисценций. Кашпировский, Чумак. Вы слышите? Если бы в православии какой-нибудь архиерей такой бы устроил, его тут же бы запретили, а то и сняли сан. Потому что это же полное отступничество. Какая Богоматерь является ежедневно? Кто он такой? Многие из величайших святых, которым ни разу не являлось, являлось эти кому-то, это единичный случай, там, Серафиму Саровскому, да, это редчайший случай. Здесь ежедневно является, так приятно побеседовать, пообщаться. И теперь, видите ли, его пригласили в собор, где он покажет, как она является, то есть она сама явится. А потом кардинал Шонберн будет служить мессу, то есть литургию католическую. Вы слышите, что происходит? Ведь все это, что это такое? Духовность. Ну как же? Явление того мира. Да не какое-нибудь явление. Самой Богоматери. Перед вами человек, которому ежедневно она является. Это разве не духовное явление? Разве это не фрагмент, скажем, духовной жизни? Кажется, да, все налицо. Я специально рассказываю этот случай, чтобы обратить внимание на следующее. Когда мы употребляем понятие духовности, ой, Боже мой, чего тут только нет. В этом понятии, что можно, точнее, вместить в этом понятии, недаром о некоторых вещах говорят так, Ноев ковчег. То есть, где помните, куда ввел Ной? И чистых животных, и нечистых животных. Все там было. Так и здесь тоже. И все это духовность. Вот этот момент, этот пример, он особенно показателен в том плане, что оказывается, когда даже мы употребим такое слово, как христианская духовность, мы еще ничего не сказали. Мы еще ничего не сказали. Мы сказали только о чисто формальных вещах, о чистой форме. То есть здесь будут, так сказать, моменты, или, я бы сказал так, предметы и понятия, взятые из христианского лексикона. Но насколько они действительно соответствуют тому, что мы читаем в Новом Завете, то, что принес Христос, то, что еще сохраняет, но скажу вам все сложнее. Откровенно вам скажу, все сложнее еще сохраняет православие, но оно под таким напором стоит. Вы знаете, ведь идеологических границ теперь нет с Западом. Это раньше, помню, везешь три Библии. Извините, давайте, вы можете взять одну, я не помню, или что ли, две. Больше нельзя. Ни литературы, ничего нельзя было. Радио глушили. Теперь ничего нет. Полная свобода. Течет чистенькая водичка, течет отвратительная гадость. Отвратительная гадость. Течет ядовитое что-то. И все это оказывается что? Свобода. Когда мы говорим о духовности, понятие свободы ой, как глубоко присутствует здесь. Если с точки зрения православия не может быть никакой свободы и никакой духовности. Там, где нет очень четких критериев, свидетельствующих о том, что это именно свобода, и что именно здесь добро. Четкие критерии. Если не выдерживаются они, это лже-свобода, лже-духовность. Представляете, какие сильные термины, да? Ну, а стоит обратить внимание, это и подумать. Я сказал, вот разные потоки, ядовитые, гадкие, отвратительные. И это все называется свободой. Дело вот в чем, что каждый человек, конечно же, обладает свободой чего? Выбора. Этот процесс часто происходит у него внутри человека. И, кстати, этот выбор часто ни для кого не виден. Большинство процессов, происходящих в душе и относящихся, естественно, к категории духовности, они невидимы ни для кого. Большинство. Есть, которые мы все видим. Большинство. Ничего не видимо. Кто видит наши мысли? Кто видит наши мечтания? Кто видит наши желания, подчас такого рода желания, о которых я никому не скажу? Почему? Стыдно. Стыдно. А они во мне бурлят, но никто не видит. Ведь что можно назвать духовным? Когда мы говорим о духовности, то с точки зрения христианской это само понятие откуда восходит? Первичным духом является Бог. Это по определению. Сейчас не будем спорить ни о чем. Хотя вопрос очень интересный был бы так, а есть ли Бог или нет? Ну, на экзаменах я, конечно, студентов, которые мне вдруг употребит сказать, что Бог, я скажу, откуда ты взял Бог? Хм, ну-ка докажи. Но это мы уже сейчас не будем об этом говорить, а скажу так, первичное, первое понятие, когда первое понятие, из которого исходит само это наше понятие духовности, исходит откуда? Бог есть Дух. Дух – это не какое-то существо, которое ограничено пространством, там, временем, ну, какими-то материальными, я бы сказал, параметрами или энергетическими параметрами, с которыми мы имеем дело. Нет. Дух. Я своим духом, своей даже мыслью могу сейчас раз и на Соломоновых островах. Правда же, как здорово. Или с любым человеком вдруг в это время соприкасаюсь. Дух беспределен. Даже наш человеческий, и тот не ограничен. Божественный дух. Мы должны понять, что божественное – это вообще нечто еще более какое-то глубокое, совершенное, неограниченное. Слово «духовность» – вот откуда идет. От Бога. И поэтому, если мы хотим узнать, что такое духовность, то, видимо, надо обратиться, а кто такой Бог? Кто такой Бог, о котором идет речь? Так вот, здесь мы сталкиваемся с весьма, я бы сказал, интересным и актуальным понятием. Кто такой Бог? Вы знаете, сейчас идет очень мощный штурм. Ну, я говорю, идет. На Западе он уже прошел. Битва уже окончена. Все уже сделано. Ну, еще вот, может быть, среди православных странах еще они не сдались. Ну, ничего, сдадутся. Будем надеяться. Будем надеяться. Во всех религиях один Бог. Люди разных религий поклоняются одному и тому же Богу. В 1986 году Папа Римский Иоанн Павел II осуществил свою идею. Идею, которая одних привела в восторг, других – в изумление, третьих – в негодование. Какая идея была? Собрать представителей всех религий для того, чтобы помолиться единому Богу. Слышите? Единому Богу о чем? Ох, как ловко все делается. О мире. О мире. Как, чтобы войны не было. Ну, что лучше еще придумаешь? Ну, прекрасно же. О благоденствии. О справедливости. О равенстве. Ну, можете еще прибавить что-нибудь, если хотите, все туда, все помещает сюда. Кошелка там большая, и вся она наполнена вот этими сверкающими мыльными пузырями, которые всеми цветами радуги. Даже мысли нет о том, а действительно, одному ли Богу поклоняются в разных религиях? И что такое поклоняются Богу? Как тут осуществляется человеческая свобода? И какая она есть, эта свобода? Если мы обратимся к христианскому пониманию этого вопроса, то он решается удивительно однозначно. И приходится только удивляться на этого папу. Это, конечно, был худший вариант из 20 века, по крайней мере. Я говорю о папах. Худший вариант, который нанес целые удары по христианству с такой силой, от которой теперь уже оно и не оправится, по крайней мере, на Западе. Так вот, апостол Павел пишет: язычники, поклоняясь своим богам, бесам служат они Богу, а я не хочу, чтобы вы поклонялись дьяволу, а не Богу. В чем дело? В чем дело? Дело-то в том, как только мы произносим слово «Бог», мы сразу же что делаем? Это вот тот, кто является вершиной, если хотите, человеческого представления о всем совершенстве, какое только может быть. В частности, духовном совершенстве, нравственном совершенстве, как только сказали «Бог». Все. Предел. Выше ничего нет. И каков этот предел? Стоит только посмотреть на разные религии, и мы скажем: Боже мой, действительно, во многих религиях этот Бог таков, что избави Бог. Чему должен поклоняться человек, то есть чему он должен следовать в своей жизни, чему должен следовать в своей жизни. А не просто, что такое поклоняться? Речь-то идет не о покивании головой или согнуться в пояснице. Речь-то идет не об этом же поклонении. Речь идет о тех нравственных и духовных свойствах человека, которыми он должен уподобляться Богу. И вот здесь мы что видим? В разных религиях эти нравственные и духовные категории очень и очень различны. Тот, кто читал Евангелие, наверное, даже помнит те удивительные слова, которые мы находим, в частности, и исходят из уст Христа. Он, воспитанный в традициях иудейства же, понимаете, не какой-нибудь, он, который ходил в храм, он, который тоже приносил соответствующие жертвы, то есть исполнял иудейский закон, закон Моисеев, 10 заповедей, в частности. Что говорит? Вам сказано, в законе Моисеевом, а я говорю вам. И одно за другим идет. Вам сказано, а я говорю вам. Удивительное противопоставление. Вам сказано, люби ближнего и ненавидь врага своего, а я говорю вам, любите врагов ваших, добро творите ненавидящим вас, молитесь за обижающих вас и творящих вам пакости. Молитесь за них даже. И там целый ряд он приводит положений ветхозаветного закона Моисеева, ветхозаветного, о которых прямо говорит, прямо отвергает. А я говорю вам вот так. Вы слышите, даже в этом плане, даже с такой религией, кажется, ветхозаветной, которая входит в один переплет, как издают Библия, один переплет – Ветхий Завет и Новый Завет. Но тот, кто читал ветхозаветные книги, тот помнит, какие там страсти, о Боже мой, какие ужасы там описываются, что там крови, насилие, Боже мой, Что там только не происходило. Видите, я специально привел этот пример, чтобы показать, даже такая, как кажется, ближайшая, ближайшая по происхождению религии, даже здесь смотрите, как отличается. А уж что говорить о других религиях, если там мы начнем сопоставлять нравственные и духовные положения. Что, здесь и говорить нечего. Тут столько различий, что, боже мой, возьмите мусульманство, может иметь 4 жены, но для этого надо иметь достаточно денег. А наложниц сколько угодно. Были бы деньги. И это не считается грехом. Это, оказывается, норма. То есть, ну что это норма? То есть это позволено. Видите, какая свобода неограниченная. Удивительная. Я в качестве примера это привожу. А уж если говорить о религиях не монотеистических, то есть в которых признается не просто один Бог, то там и говорить нечего. О язычестве, римском, греческом. Я думаю, все мы как-то случайно или специально, но читали и знаем, что там только было. А если возьмем, например, тот же буддизм, там вообще нет идеи Бога, единого личностного Бога. Нет такой даже мысли, вы слышите? Я помню, на одной международной конференции подошел к главе делегации буддистов, ну, слушаю их выступление и говорю ему, так все-таки вы признаете, что есть единый вот Бог, Вседержитель, Творец? Ответ был с гневом – нет. Ну, буддизм так и называют атеистической религией. Хотя это, кажется, противоречие в понятиях. Нет. Я о чем говорю? Оказывается, каждый это поклоняется чему? Каждый живет как? По образу того Бога, который он имеет в своем сознании. Каждый поклоняется своему образу. Да, Бог-то один. Никто не сомневается, точно, ну не никто, а по крайней мере мы, Бог один. Но каждый поклоняется своему представлению о Боге. И это его представление в данной религии, этот образ Бога, который присутствует в данной религии, и является ее Богом. Вот-то является Богом религии. Отсюда и все нравственные идеалы, и духовные требования, они соответствуют этому образу. Таким образом, мы встречаемся с чем? Самое, кажется, разными направлениями понимания духовности. Слышите, и духовности, духовность разная. А если возьмем понятие о молитве, например, опять как это все различно. Посмотрите, в тех же иудеоязычестве. Что молитва? Какая значит? Что молитва? В чем молитва заключается? Господи, прости, что я сделал, и Господи, помоги мне сделать вот то, что мне хочется. Ну, жертва, соответственно, приносится. Соответственно, что-то выпрашиваем Бога. Или прощение, или каких-то благ. Причем понятие-то какое? Какое понятие? Что своими делами мы можем или угодить Богу, так? И тогда можем получить награду. Или, напротив, расстроить его, скажем так. И может это обернуться для нас разными бедами и невзгодами. Вот. А знаете, что говорит православие? Совсем другое. Совсем другое. Мы Бога не можем ни прогневить, ни ублажить. Все эти вещи, оказывается, которые мы встречаем сюда, это только некие образные выражения. Бог – совершенное существо. И Он не оскорбляется ни нашими делами, не радуется нашим добродетелям, ибо Он есть постоянная, неизменная, совершенная любовь. Если бы Он расстраивался от наших дел, то, представляете, кто бы был Бог? Равного Ему по страданиям не было бы существа. Хватило бы даже жизни одного человека, чтобы он уже был, не знаю, в каком ужасном состоянии. святые отцы об этом пишут, как. Иоанн Златоуст, например, пишет, все вот эти слова, которые мы применяем к Богу, Бог гневается, Бог радуется, у Бога правая рука, у Бога левая рука, Бог мстит, Бог наказывает, Бог награждает. Он говорит, все эти слова употребляются ради простого, грубого народа. Слышите? Бог – совершенное существо. Поэтому что означают наши молитвы? Какая молитва даже правильная? Где же она верной ориентации в духовности человека-то? Какая? Если Бог не изменяем, если мы не можем ничего Ему сделать, а Он может все сделать, как кажется, все может сделать, тогда что означает наши молитвы? Молитва есть наше изменение души. Ибо только правильное изменение души дает возможность духу человеческому соединяться с Духом Божьим. Если его нет, об этом очень хорошо пишет Антоний Великий, когда мы живем по его заповедям, по тем свойствам, которые он дал, мы соединяемся с Духом Божьим, соединяемся с Духом Божьим, и благо бывает нам, и нашей душе, и нашей жизни, и нашим делам, потому что мы соединяемся с самим Богом. Напротив, когда мы поступаем вопреки тем заповедям, которые дал Бог, знаете, что происходит? Он пишет страшные слова. Тогда душа человеческая соединяется с демонами-мучителями. И страдания бывают для души той. Слышите, оказывается, как человеческая свобода, вот в чем организуется, вот как она осуществляет себя, и, соответственно, какое духовное состояние души созидается в человеке. Что такое заповеди? Это свойства богоподобные. Бог открыл нам вот нормальные свойства человека. Человек – это существо богоподобное. Вот они, нормальные свойства. Какие? Любовь, радость, мир, долготерпение, великодушие, щедрость, жалость и так далее. Вот, оказывается, нормальные свойства. Вот что такое заповеди. Это не приказы, слышите? Это не закон, который там в Кремле сейчас или где там примут, и который мы должны исполнять, а не исполнить будем наказание. Нет! Это свойство нормального человека. Потому что грех есть что? Рана, наносимая человеком самому себе. Грех пьянствовать. Почему грех? Ну как почему? Мы видим, что происходит с человеком. Это мы видим. Наркомания – грех? Грех. Почему? Видим. Вы слышите? Грех – это то, что вредит человеку и душе, психике, нервам, телу, всему. Вот, оказывается, что такое грех. Только есть вот такие крупные вещи, которые мы понимаем. Понимаем, видим, какой вред приносит. А дальше, как близорукие, ничего не видим. А оказывается, посмотрите, одна зависть только что может сделать с человеком. Какие страдания принести ему. Завидовать. Церковь говорит, грех. Почему грех? Человек, ты мучаешь себя. И чем? Тем, что у другого хорошо. Что у другого хорошо. Не завидуй. Человек, ты хочешь себе добра, да? Ты хочешь себе добра, счастья? Не завидуй, пожалуйста. Будь великодушен. Не гордись, человек, мошка. Один сосудик лопнул, и вся твоя гордыня, где оказалась? По мгновение ока. Подумайте, он на себе, Боже мой, да, уже разговаривает на низких тонах. Да. У него собственное достоинство. Как жалко, что собственное. Если бы он имел человеческое достоинство, он бы так бы не вел себя. У него собственное достоинство. Гордыня, смех один. Говорю, сосудик один. И тебя уже нет. или инвалидом будешь годы и десятки лет. Все то, что христианство называет грехом, почему называет? Потому что человек может, оказывается, нанести себе рану. И раны могут быть разные. От мелких до весьма больших. Не греши, человек, если ты хочешь себе счастья. О чем больше всего мы говорим? Почему я об этом говорю? Как важно вот это объяснение для той же молодежи, для тех же школьников, для тех же. Вот это понятие греха, оно же исчезло из сознания. Оно прям исчезает, прям тает. Какая беда! Это ужасное дело, что понятие греха исчезает. О, если бы я знал, что такое грех, оказывается, то зло, которое я себе приношу, не Богу. Бог неизменяем. Он как солнце светит непрерывно. А я беру и закрываюсь от него черными шторами. И тьма. Бог любовь есть. Спасибо, скажем ему, за то, что он открыл нам вот правильные свойства человека. Ты хочешь быть счастливым? Вот так живи. Старайся по этим свойствам. Насколько это возможно? Насколько возможно? Старайся. Более того, в христианстве есть некое великое средство, в которое, к сожалению, в других религиях или отсутствует, или почти отсутствует. Это покаяние. Я, кажется, могу залечить ту рану, которую нанес я себе этим неосторожным движением. Мне говорили, не ходи по битому стеклу босиком. Ну, почему-то не походи, интересно. Он так сверкает, знаете, там, всеми изумрудами и алмазами. Пошел. Все изранил себе, все подошвы. Боже мой, а? Покаянием. Покаяние – это великий бальзам, которым, оказывается, может человек излечить себя от тех ран, которые он наносит себе. Что такое нравственность? Нравственность, в конце концов, это образ поведения, который открыт для всех. Вот я никого не убиваю, не ворую, все это видят, допустим. Не ворую, верен своей семье. Ну, что еще нужно? Не нарушаю законов. Вы понимаете, кто я? Нравственный человек. Правда же? А что еще? Не оскорбляю, не ругаюсь постыдными словами ни на кого. Правда, веду себя корректно и культурно. Ну, какой? Живьем можно канонизировать? Надо бы. Нравственный? Да. И никто даже может и не видеть, и не знать, что я весь одержим манией славы, алчностью, распутством, завистью. Все это внутри у меня скрыто. Я никому не показываю. Люди, не понимающие христианство, православие, конечно, так не понимают, что нравственность без духовности, то есть без правильного состояния души моей, чтобы там эти гады не водились, она ничего не стоит. Более того, я вот тот, который вам расписал, что я не делаю того, 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 следовательно, нравственный человек. Вы знаете мой нос где? Он к потолку прилип. От одной гордыни, да чего же я хорош? Какой ужас! Оказывается, нравственный человек, не имея никакого представления о духовном содержании души, может вообще в сатану превратиться. Так, кстати, есть выражение «святой сатана». Все снаружи великолепно. Ни к чему не придеретесь. И сущий сатана. По своему внутреннему содержанию. Духовность – это уподобление. И если хотите жизнь, насколько это возможно, вот по тем началам, если мы говорим о христианстве, которые открыты в Евангелии, это приобретение тех свойств, которые подобны Богу. И эти свойства являются источником. Они могут только они могут во мне и быть началом доброй нравственности. Только если я чисто внешне, культурно нравственен, а внутри у меня бушуют пожары, или, как говорят там о гаде, их же несть числа, никакого проку нет от этой нравственности. Поэтому очень часто что мы видим? Вы слыхали? Слыхали, да? Как? Такой человек это сделал? Я ж его знал. Порядочный человек. И вот что такое нравственность, когда нет никакого фундамента внутри. Как приобретается эта духовность? Конечно, я понимаю, что я сейчас говорю достаточно отвлеченно от того, чем вы занимаетесь. О школе. Как приобретается? Мне кажется, невозможно приобрести эту духовность без правильного мировоззрения. Первое, что необходимо человеку, если хотите образованному человеку, прежде всего необходимо, это приобретение правильного мировоззрения. Как? Для этого действительно человеку надо бы познакомиться. Я не знаю, как что сейчас происходит в школе, но обязательно бы надо познакомиться с основными направлениями, по крайней мере, религиозной мысли, а лучше шире сказать даже, не только религиозной, а мировоззрений, основных направлений мировоззренческих, чтобы человек мог сознательно избрать, понять, не просто избрать, это не игрушка, а убедиться, понять, принять мировоззрение. Без мировоззрения о чем можем говорить? Вообще скажу так, человек, который не имеет твердого, убежденного мировоззрения, это необразованный человек. Хотя бы он 10 университетов окончил. Скажешь, веришь ты в Бога? Ну, не знаю, кто-то, может быть, что-то есть. Ну, не веришь в Бога? Может быть, и нет. Но какая религия хоть какая? Да я не знаю, какие, да все они одинаковые. Вы слышите? Перекати поле. Куда дунул ветер, туда и покатилось, полетело оно. Это называется образование. Самообразование от слова «образ». Должен быть конкретный образ. Посмотрите, как матрешек делают. Сначала болванка и больше ничего. А из этой болванки можно сделать какую красивую матрешку, правда? Можно ангела сделать. Можно дьявола сделать. Из одной и той же болванки. Образование – это вот оно, как-то в чем состоит. Создать образ, и прежде всего это какой образ? Мировоззренческий образ. Ибо если мы примем православное мировоззрение, то у нас совершенно четкие критерии, по которым мы можем сразу судить, о какой духовности идет речь. И действительно, насколько она правильна или ложна. Мы только сейчас говорили. Сама свобода, о которой так много говорится, так много трещат, оказывается, когда она может быть названа только этим высоким именем? Нет свободы без любви. Не свобода там, где нет любви к человеку, а жуткий произвол и сатанизм. И когда говорят, что под флагом свободы можно вливать в чистую воду любой яд, что нужно ответить этому человеку? Когда под флагом свободы пакости это непрерывно и только показывают, кровь, убийство, насилие, разврат. Это что такое, интересно? Это свобода? Это какая же свобода? Это свобода зла. То есть это не свобода, это рабство. Почему рабство, скажете? По очень простой причине. По очень простой причине. Христианство говорит, свобода в человеке – это что такое? Когда я управляю своими эмоциями, чувствами, желаниями, я управляю. Но я замечаю с собой, что желудок мною управляет, а не я им. Вот это да! Зависть, гордыня мною управляет, и я не могу ничего сделать. Я ничего не могу сделать. Завидую этому паршивцу. И все, ничего не могу сделать. Она мною управляет. Зависть, а не я. Свобода что такое? Это возможность человека и чувствовать, и жить, и мыслить по тем нормам добра, которые я считаю, которые я нашел, в которых я убедился, что это есть действительно добро. Христианство имеет критерии добра и свободы. Он зафиксирован в чем? Вот в евангельских заповедях. Мы находим четкие критерии. Почему они истинны? А по очень простой причине. Если я верю, то я понимаю. Бог есть то высшее начало, только исходя из которого я могу говорить о непреложных истинах. Это так и больше никак. Почему? Бог, все, предела больше нет. Если Бога нет, если нет Бога, вы только представьте себе, на что будем ориентироваться? На какие начала добра и зла? Конечно, можно сейчас сказать, да, ну не убивай. Почему не убивай? Интересно, почему не убивай? А если это мне выгодно? А почему не обманывай? Почему не грабь? Я живу один раз. Я же один раз живу, подумайте. И что, я должен относиться к другим? Жертвовать, что ли, чем-то? Я же один раз живу. Я должен от жизни взять все. Нравственно – это что такое нравственно? То, что мне дает наслаждение. Вот и все. Ибо Бога нет. Будущей жизни никакой для личности нет. И что вы? За этот промежуток жизни что я должен? Считаться с какими-то нормами, которые придумал неизвестно кто? Вы слышите, перед чем мы стоим? Ох, как важно, оказывается, иметь мировоззрение. Если Бога нет, мы стали на такую скользкую дорожку, что уже не знаем, куда и прикатимся. Все рушится. Все теряется. Недаром же Кроха, сын, пришел к отцу и спросил Кроха, что такое хорошо, а что такое плохо. Действительно, вопрос вполне законный, верно, ибо нет этого стержня – Бог. В данном случае мы говорим о Христе. Как в том образе, как он и назван апостол Павла, образ Бога, который дан человеком зрительно, осязательно, словесно, понятийно. Да. Сама и духовность тогда определяется на началах этой жизни. Ведь обратите внимание, если десятисловие Моисеева, оно касается в основном чего? Внешних поступков человека. В основном. Не убей, не укради. Ну, вы слышите, попробуйте, вас позовут на какой-нибудь юбилей так, почтенного человека, вы придете туда и тост поднимаете. Он такой Егор Егорыч. Как мы рады вашему юбилею. Вы тот человек, на которого только можно ориентироваться. Вы никого не убили, подумайте, о, никого не ограбили, никого не развратили. О, многое вам лет, да чего ж вы хороши. Бедный Егор Егорыч, наверное, с ума сойдет от такого тоста. Правда? Ничего себе похвала. Хороша похвала. Ну что вы! Вот десятисловие даже Моисеева. Это касается таких грубых вещей, самых внешних, внешних проявлений, о которых христианину, ну, стыдно и говорить-то даже. Ну, неужели я хорош от того, что никого не убил? Ну, подумайте, и не ограбил. Ну, чего же хорош, боже мой! Лучшего не придумаешь. Стыдно говорить даже. Но, когда уровень морали очень низкий, приходится говорить даже и о таких вещах. Христианство возводит человека выше. Христианство говорит уже не просто о деяниях внешних, оно обращает взор человека внутрь его, внутрь души. У Игнатия Брянчанинова, этого замечательного подвижника XIX столетия, мы находим такой прекрасный образ. Говорит, представьте себе корабль. И сзади него влачится какая-то жалкая дощечка. Эта дощечка называется руль. И от ее поворота этот корабль может прийти или в тихую пристань, или попасть на рифы, разбиться и потерять все, что он ведет. От чего? От этой маленькой дощечки, называемой рулем. И он говорит, этой дощечкой у человека является его мысли, его ум. Этой дощечкой. Как я мыслю? Что я избираю? Что этот мой руль, куда меня ведет? Есть Бог или нет его? В этом есть вечность или нет? Для Достоевского, например, прежде всего он говорил, что без веры в свою вечность человек ничего не может создать доброго, доброго, такого доброго, не о то, о чем люди будут говорить. Люди о многом, много хвалят такое, что о том добре, который не иссякнет и вечно будет добром. Только с верой в свое бессмертие, говорит он, человек может достичь того, что требуется от человека. Только с верой в свое бессмертие. Он особенно настаивает на этом. Как трудно нам воспитывать будет кого-нибудь, школьников, юноши и девиц, если не будет этой веры. Почва-то какая, повторяю, если не будет веры в то, что личность неуничтожима, и что мои нравственные и безнравственные деяния все подвернутся этой оценке. Надо же понять, что как здесь нам как стыдно, когда эти наши нехорошие дела вдруг обнаружатся перед другими. А что же будет там? Какой ужас, когда обнаружится все это перед всеми. Я улыбаюсь и говорю с человеком, вот только он отошел, я его по всем коркам. Какое лицемерие, Боже мой, ужас! И он увидит это. Увидит это. Вы слышите о чем? Вот где начало воспитания это. Вот где мы можем обратиться к тому, что совесть – это не пустышка, а это великий дар человеку, благодаря которому я могу избежать многих тех вещей, за которые мне придется, как придется страдать. Если бы этот фундамент был заложен, если бы понимали бы, а это же можно как-то заложить, если бы понимали, что человек – это не скотина, а человек, имеющий бесконечную будущность, что совесть является голосом Божьим, что мы действительно, если хотим мы себе счастья, мы должны следовать этому максимально, следовать действительно тому, что открыл нам Бог. О, если бы это стало основой воспитания, это, тогда бы на основе понимания этой правильной духовности была бы и правильная нравственность, не лицемерная, не игра в поведение, не поведенческая нравственность, который сверху пух, а в середине ух. Такой лед, такой камень, такой эгоизм, от которого можно только содрогнуться. Тогда мы смогли бы что-нибудь сделать. Тогда бы смогли. Но я понимаю, как это сложно. Но мне вспоминается очень часто пример. Я помню, в 10 класс преподаватель читает астрономию в советское время. Это было в прошлом тысячелетии. Вы понимаете, как давно это было? Так, читает урок по астрономии. Окончил. И вы знаете, что произошло? невероятное. Весь класс закричал: «Так что, значит, Бог есть, да?» Этот улыбнулся, ничего не сказал. Он Бога даже и не упоминал это слово. Он просто только показал, да что удивительно, удивителен этот небесный мир, мир астрономии. Уж не помню, вспоминал он или нет, что первый ведь Пифагор же назвал этот небесный свод чем? Космосом. В смысле? Красота. Красота. Космос. Ну, женщины-то все это знают, конечно. Но мужчинам надо говорить об этом. Они-то не понимают в этом ничего. Да, красота. Представляете, как здорово? Я к чему это говорю? Оказывается, можно заниматься там вещами, которые очень далекими от вот, непосредственно вот, от этой идеи мысли. И так преподнести, что люди заинтересуются. Ведь пифагорейцы же, Пифагор и пифагорейцы, ведь они правы были. А знаете в чем? Ученик – это не сосуд, который надо наполнить. Это факел, который надо зажечь. Слышите? А ведь часто образование, оно превращается исключительно во что? Наполнить, знаете, как рождественского гуся. Толкает ему в глотку, он глотает, куда же денешься? Ну, потому что в Рождество надо зарезать, понятно? Гуся-то на стол надо, толкают. О, какая беда! Ученик – это не сосуд, а факел. Недаром Христос в Евангелии сказал: «Огонь принес я на землю, и как бы хотел, чтобы он возгорелся огонь». Потому что там, где нет этого огонька, где, если мы не возбудим интереса хотя бы вот к этим вопросам духовности, нравственности, Бога, совести, свободы, если не сумеем возбудить, что проку тогда от него? Ну, что проку, когда он не то и не сё?